С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В эти светлые дни рождественского поста мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам рассказа Ареста Сомова «Юродивый» из книги «Скажи мне, Господи, путь мой».
Весело ехал молодой офицер из одной загородной деревни, где провел день в самом приятном кругу. В кругу гостеприимных хозяев, милых их дочерей и пяти или шести молодых своих товарищей. Он спешил на ночь в город, потому что на другой день должен был идти в караул. Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет свой на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением. Лихая тройка коней быстро несла катки и дрожки офицера. Вдруг на повороте около одного оврага что-то черное, лежавшее почти на самой дороге, мелькнуло в глаза пугливых коней. Кони всполохнулись, рванулись и, не чуя вожжей кучера, бросились в сторону с большой дороги по рытвинам и кочкам. Кучер слетел с своего места, офицер почти вслед за ним, и кони скоро скрылись из глаз.
Не чувствуя никакого ушиба, Мельский, так назывался офицер, встал, отряхнулся и пошел отыскивать своего кучера, которого скоро нашел также на ногах и в добром здоровье. Оба они упали на мягкий чернозем и разделались только невольным своим полетом. Поздно было искать лошадей, да и где их найти? Почему офицер со всею беспечностью молодых лет, оставя на произвол судеб коней своих и колесницу, захотел узнать, что было причиной их испуга? Иван, как ты думаешь, чего испугались лошади?
О, помилуй ты, сударь, да как и не испугаться? На дороге лежала целая стая волков.
Трус! Недаром говорят, у страха глаза велики.
О, да право, сударь. Их было, по крайней мере, пары две или три даже.
Перестань болтать пустое. Ох. Если бы это были волки, то уже ли ты думаешь, что они не пошевельнулись бы в то время, когда мы со стуком пронеслись мимо них?
О, воля ваша, сударь. А я сам видел с полдюжины глаз, которые горели, как у
уголья горели. Ты видел в траве какого-нибудь светляка? Или и вовсе ничего не видел? Ступай за мной, пойдем доведываться, что там было.
Ой, да как, сударь? При мне ни топора, ни большого ключа от колес. Все это в дрожках же.
При тебе твой кнут. А за поясом вижу у тебя большой складной нож. Этого очень довольно. Ступай за мной, и больше ни слова.
Не смея ослушаться своего барина, Иван пошел за ним, взяв в обе руки оба свои оружия, повеся голову и ворча себе под нос.
Мельский и сам из предосторожности вынул шпагу и окидывал взором дорогу впереди себя. Небольшого труда стоило ему отыскать черное страшилище Ивана и лошадей.
То был человек. Он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном.
Вставай, пьяница!
Пьяница? Не я пьяница, а твои глаза хмелели.
Вставай же, пока мест тебя не подняли, не волею.
Оставь меня, оставь. Тебе завидно, что я здесь сплю в чистом поле. И самому приходит охота полежать на сырой земле. Вот подожди с недельку, тогда и я в свой черед тебе помешаю.
Ну как хочешь, приятель, а я тебя вытрезвлю. Иван, подними его!
Не дотрагивайся до меня! Хам! Хам! Ну?
Это был человек высокого роста, с щетинистой бородою и всклокоченными на голове волосами. Лицо его было бледно и сухо, и при лунном свете казалось как бы мертвым. Мутные, бродящие глаза его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии.
Да это наш полоумный. Полоумный. В городе зовут его Василь Дурный.
Дурный. Правда. Василь не обижает бедных лошадей и не продает их сена и овса на сторону. Не бьет понапрасну бедного козла на конюшне, не ходит в кабак по ночам и не бронит тайком своего барина. Василь боится Бога, ходит в церковь, читает молитвы и поет стихиры. Василь живет подаянием, а Боже, избави его красть или обманывать.
Всю эту речь кучер стоял как сам не свой, повеся голову и утупя глаза в землю, как будто искал чего-то под ногами.
Мельский, между тем, улыбался и поглядывал то на кучера, то на полоумного, который стоял без шляпы, в черном длинном платье толстого сукна, шитым наподобие монашеского подрясника. Подпоясан он был узким ремнем с железную ржавую пряжкою. Обуви на нем вовсе не было. В руке держал он длинную палку с вырезанными на корею узорами. «Иван, ступай в ту сторону, куда убежали лошади, и старайся их отыскать».
«Ступай! Найдешь и не возьмешь, отзовутся и не дадутся».
Кучер отправился искать лошадей, а Мельский пошел по дороге к городу. Полоумный, не отставая от него, шел широкими скорыми шагами, размахивая и опираясь свою палкой, и напевая духовные песни. С Мельским он не заводил разговор. Мельский воспитан был в нынешнем веке и по нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков. Но странный его спутник вселял в него какое-то незнакомое чувство. То был не суеверный страх и не подозрение, а нечто между тем и другим. Грубый, сиповатый голос полоумного и унывные напевы стихир из панихиды терзали слух молодого офицера и разливали в душе его тоску непонятную. Во всю дорогу Василь пел и не говорил ни слова. Мельский молчал и как бы боялся завести с ним разговор. Таким образом, прибыли они к городской заставе. Часовой окликнул и, взглянув на мундир и на лицо Мельского, почтительно дал ему дорогу, но, как можно было заметить в светлую лунную ночь, Солдат казался удивленным, увидя своего полка офицера пешком и с таким странным товарищем.
«Ваше благородие, не прикажете ли задержать этого бродягу? Он иногда раз 20 за ночь проходит туда-назад через заставу. И бог знает, что у него за дела, и все ли доброе у него на уме-то».
«Бродягу? А задержал ли ты того бродягу, который когда-то без спроса отлучился от полка и явился тогда, как его за шею приволокли? Ему бы палочки, много-много. Благо, что командир добрый, пожалел его спины».
Солдат остолбенел, а Мельский с удивлением смотрел на юродивого. Ему странно казалось, как человек, лишенный полного употребления ума, мог знать все тайны людей, почти вовсе ему незнакомых.
Полоумный, окончив свою речь, пошел прежним своим шагом вдоль по улице.
Мельский скоро догнал его. Из любопытства ли, или по другому какому побуждению, он решился с ним заговорить. «Где ты живешь?»
«Под небом, на земле».
«Ну, верю, но где твой дом-то?»
«Здесь нет, а там».
Ну, где ж твой ночлег?»
«А где Бог приведет?»
«Так ночуй тогда у меня, я тебя накормлю».
«Да, накормишь. Сегодня пятница, а у тебя на столе то курочка, то уточка».
«Хорошо, я велю тебе подать чего-нибудь нескоромного. Напою тебя добрым вином, да там тебе хорошую постелю».
«Василь пьет воду. Василь спит на голой земле или на помосте. Да пусть по-твоему. Было, не было. Ночую у тебя».
До квартиры офицера ни он, ни юродивый не говорили больше ни слова. Одетый денщиком, слуга Мельского отворил дверь на стук своего господина и чуть было не уронил свечи, отступя назад, когда увидел, какого гостя барин привел с собою.
«Мам, Василь не леший. Он бродит по ночам, а не шатается. А пуще в лавках ничего не забирает в долг на чужой счет».
Ловкий слуга думал отделаться медным лбом. Он усмехнулся и обратился, чтобы светить своему барину по лестнице.
«Ну, смейся. Заплачешь, и горько заплачешь. И об эту уж самую пору».
Мельский взглянул на юродивого, но он уже шептал, и, как видно, было молитвы, потому что от времени до времени крестился и наклонял голову.
«Весело, светло, красно. Много казны. О, горе мне, грешнику сущу, горе благих дел неимущу».
По приказанию Мельского ужин для юродивого был приготовлен. Но он ел только хлеб, а пил воду и очень немного вина. Во время ужина он молчал и только иногда делал набожные восклицания. Потом, помолясь Богу и поблагодарив хозяина, он сказал:
«Теперь дай мне ночлег поближе к дверям, что на улицу. Когда мне надобно будет идти, я разбужу кого-нибудь из твоих людей и велю за собою запереть двери. Еще увидишь меня, еще. А тогда Василь скажет тебе большое спасибо и пойдет далеко-далеко. Отсюда не видно.
Он выбрал себе ночлег в передней и расположился на полу у самых дверей. Мельский остановился и смотрел, что он будет делать.
Юродивый долго и с теплою верою молился, стоя на коленях и часто поднимая руки к небу. Потом, положа на полу под голову себе данную ему подушку и откинув на сторону всю прочую постелю, он лег, не раздеваясь, и в ту же минуту закрыл глаза.
Мельский также пошел в свою спальню и лег в постелю. Он думал, что утомление от загородных его резвости и танцев и от невольного пешеходства даст ему крепкий и спокойный сон. Но обманулся. Странный вид странного его гостя, его слова, в которых он отчасти открывал, что случилось и что случится вперед, не выходили из головы молодого офицера. Он всячески старался уверить себя, что слова полоумного были обыкновенным последствием расстроенной головы, что там, где он как будто бы намекал на дела, которые ему не могли быть известны, говорил он на удачу, зная общие повадки слуг, и что сказанное им солдату мог он как-нибудь услышать от его сослуживцев. Со всем тем юродивый беспрестанно представлялся его воображению. Несколько раз Мельский заводил глаза и принуждал себя уснуть. Но ему было так душно. Комната его теснила, стены как будто сжимались вокруг кровати, и потолок над нею пригибался к полу. В досаде Мельский ворочался, бронил себя за эту неизвестную ему доселе слабость и снова закрывал глаза. Но если иногда забывался, как перед сном, то вид юродивого, его бледные впалые щеки, его мрачный взгляд и бродящие глаза, его высокий стан, выраставший выше и выше и, наконец, превращавшийся в исполинский, неотступно были в мечтах молодого офицера и мучили его, как бред горячки. То чудилось ему, что юродивый хватает его за руку жилистую, сухую своей рукою, или что он наклоняется к нему на изголовье и говорит грубым, хриплым своим голосом.
Вставай! Я пришел помешать тебе ложиться.
Мельский вздрагивал и вскакивал. Наконец, видя, что не может преневолить себя уснуть, он приподнялся, сел на постели и начал в мыслях доискиваться естественной причины своей бессонницы и нелепых грез, которые его тревожили. Так, нет ничего естественнее. Излишнее движение привело сегодня кровь мою в волнение. Это временный нервический припадок. Смешно, что я солдат, не робевший ни пуль, ни штыков, расстроил себе воображение вздорным бредом. Ой, отчего же? От полоумных? Рассуждая таким образом, Мельский успокоился. Но чтобы вполне разуверить себя, что юродивый ему вовсе не страшен, он встал, взял горевшую в другой комнате ночную свечу и пошел в переднюю. Долго смотрел он на странного виновника своей бессонницы.
Юродивый спал крепким сном. На лице его видно было спокойствие и чистой совести, и детская беззаботность. Только раз сквозь сон провел он туда и сюда рукою перед лицом, как будто бы отмахивая от себя что-то неприятное.
Мельский возвратился в спальню и лег опять в постель. На этот раз природа взяла свое. Он начал засыпать, как вдруг послышалось ему, что над головой у него что-то затрещало. Стены как будто бы обрушились и падали с протяжным гулом. Он снова вскочил и, не приписывая этого мечте о каком-нибудь шуму в доме, взял опять свечу, прошелся по всем комнатам и еще раз взглянул на юродивого, который спал, как прежде. Все домашние Мельского также погружены были в глубокий сон. В доме все было тихо и спокойно. Все уборы, все вещи стояли в целости на своих местах. После сего осмотра Мельский ушел в свою комнату и на этот раз спокойно проспал до самого того времени, как слуга вошел напомнить ему, что время собираться в караул. А вчерашний наш чудак...
Он ушел, сударь, куда еще до солнца? Чуть начало брезжиться, он разбудил меня, чтоб я запер за ним дверь. Велел только доложить вам, что скоро скажет вам большое спасибо за вашу хлеб-соль.
А все ли цело в доме?
Все, сударь, все. Этот дурачок ничего не уносит. Где днюет или ночует, как бы что плохо ни лежало. Все.
Да я не о том спрашиваю. Пришел ли кучер? И нашлись ли лошади?
Кучер пришел, сударь, только без лошадей. Он здесь, в передней, дожидается, когда изволите выйти.
Мельский велел позвать кучера, который рассказал ему, что в одном небольшом леску слышал ржание и сорпание лошадей. Но за темнотою от заката месяца, за густыми кустарниками и валежником никак не мог пробраться к тому месту, что страх от волков помешал ему дождаться там утра, но что он теперь же опять идет туда. Побороняя ослов кучера, Мельский оделся, вышел в другую комнату и взглянул в окно. Там увидел он, что лошади его и с дрожками мчались вовсю прыть по улице. И вдруг остановились перед домом. Ими смело и ловко правил юродивый, а кучер бежал следом. Осадив и остановя лошадей на всем бегу, юродивый сдал вожжи подоспевшему кучеру, а сам пошел в комнату к Мельскому.
Моя беда, хоть не моя вина. Василь поправил, как умел. Во! А вот твои кони и колесница. Кое-что подбито и порастеряно. Но! Да ты не горюешь. У тебя лишних рублей много-много. Хоть за окно мечи, так почти ты и делаешь.
А да ты почему это знаешь?
Знаю. Василь все знает. Так ему на роду написано. Пестренькие карточки много тянут рублей по зеленому сукну. А там и пиры, и затеи, и бог весть. Правда, подаешь гривенники нищим и много. Хорошо, не пропадут.
Вот и тебе гривенка за то, что отыскал и привел моих лошадей.
Спасибо. Красен. О, много свеч Богу, много гривенок братьям. Спасибо, прощай.
Мельский хотел его остановить, но он уже ушел. Посланный слуга кликал его на улице, но он, не оглядываясь, шел размашистым, скорым своим шагом и распевал стихиры. В остаток этого дня ничего особенного не случилось с Мельским, так как и в следующие затем дни. Он почти позабыл о юродивом, который и сам не являлся и не встречался ему. На шестой день он собирался вечером на бал к богатой и роскошной графине Верской. Уже он садился на дрожки, чтобы ехать к графине, как вдруг увидел идущего по улице Василия, который размахивал свою палкою и давал ему знак подождать. Мельский, желая узнать, что из того будет, велел кучеру приостановиться.
Постой! Постой! Повороти оглобли! Подали оттуда! Там тесно, душно! Там все вертится, и ноги, и голова, все. Закружишься, забудешься. А на сердце одно, а на языке-то другое. Язык наш, враг наш, а прежде ума рыщет.
Мельский усмехнулся и, занятый ожидавшими его веселостями, бросил несколько серебряных денег юродивому. Закричал кучеру: «Ступай!» и скоро поскакал по улице. Однако ж по невольному движению он оглянулся при повороте в другую улицу и увидел, что юродивый, стоя все на том же месте, взглянул на небо и размахнул обеими руками врозь, как будто бы хотел сказать: «Да будет воля твоя!»
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ареста Сомова «Юродивый» из книги «Скажи мне, Господи, путь мой» в исполнении иерея отца Андрея Щукина и актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем Господь.